Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Какие проблемы волнуют христианскую молодежь? Готовы ли они об этом говорить со служителями церкви? Как организовать молодежное служение в христианской общине? И какими качествами должен обладать сегодня молодежный лидер? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях сегодня молодежный руководитель Московской Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, диакон церкви Сергей Унев. Привет, Сергей.
Привет, Игорь. Привет всем слушателям.
Вы все еще кипятите, но тогда мы идем к вам, что называется, да? Друзья, конечно же, мы продолжаем вести удаленные эфиры все из своих квартир. У всех свой сзади бэкграунд, кто-то интеллигентный на фоне книжек, а мы вот так вот простенько на диванчике сзади с белым фончиком. Друзья, мы желаем вам здоровья и в это неспокойное время, поэтому помните о правилах безопасности, носите маски, соблюдайте режим самоизоляции, благо нам намекают, что он скоро закончится. Мы искренне желаем здоровья медикам и тем, кто сегодня действительно борется с пандемией, и мы молимся о том, чтобы Господь сохранил медиков от заражения коронавирусом. И также мы напоминаем, что прямые эфиры от Теос Медиа – это не коммерческий проект, ваша даже небольшая финансовая поддержка, большой вклад в его существование, поэтому оформите разовые или ежемесячные пожертвования. Ссылочку на пожертвование вы можете в описании к видео увидеть. Поэтому, дорогие друзья, станьте частью нашего большого служения. Ну что ж, Сереж, давно я хотел тебя позвать. Накопилось много вопросов, и не только у меня, заметь, еще до того, как только мы опубликовали анонс в нашей группе. Я, значит, также напоминаю, друзья, что сейчас эфир этот можно смотреть и слушать на theos.fm, задавать свои вопросы Сергею Уневу. Мы сегодня говорим о молодежи в церкви, как организовать молодежное служение в церкви. И можно это услышать на theos.fm эфир, можно также посмотреть в группах ВКонтакте и в Фейсбуке, это группа «Главная тема», и во ВКонтакте еще можно посмотреть наш эфир и поучаствовать, задавать вопросы в группе «Я баптист, почему?». Так вот, конечно же, этот эфир состоялся не просто так, а его инициировали наши слушатели. Много раз нам задавали вопросы, как, ну, пригласите кого-нибудь поговорить. У нас был Виталий Занин, такой большой молодежный, как сказать...
Начальник.
Начальник, или, знаешь, как-то сейчас это фронтмен, да, так сказать, Российского союза евангельских христиан-баптистов. Он рассказывал, как проходит... ну, с чем работает сегодня молодежный отдел Российского Союза. Ну, ты же понимаешь, что большие деноминации – это хорошо, объединение – это прекрасно, и чем может помочь объединение – здорово, но у всех вопрос один – как в моей конкретной общине сделать это служение? Да? Mm-hmm. Вот эту тему я хотел поднять. Знаешь, вот с чего начну? Начну я вот немножко вот издалека. Да? Mm-hmm. Когда ты был молодежью, еще не был, значит, частью молодежного служения, я имею в виду, не был вот как-то в лидерской, да, скажем, команде, да, угу. Вот как ты думаешь, что тебя волновало? Вот какие вопросы тебя беспокоили? Помнишь ты себя юной-юной молодежью в церкви?
Слушай, ну, когда-то это действительно было, но мне всегда было не все равно. Не все равно то, что происходило в церкви, в городе. И так получилось, что в лидерскую молодежную команду я попал до того, как я попал в молодежь, еще будучи совсем подростком, 13 лет мне было. Тогда мы собрались с подростками, меня беспокоило, что мы какие-то брошенные, мы никому не нужны. Мы организовали сами себе досуг, сделали разборы Библии у меня дома, там еще какие-то вещи, посещения, ходили огороды бабушкам копали. И вот стали такой мини-бандой, и нас всех сказали, ну, слушайте, ну, давайте мы вас возьмем, молодежь, чуть раньше, и ты будешь как бы вот представителем этой банды в молодежном совете. Как-то вот так все начиналось.
Тебя сразу же беспокоили, как сделать разбор, чего там наразбирали-то в подростках?
Слушай, ну это лучше не вспоминать.
Потому что я представляю, понимаешь, если взрослые у нас на библейских группах иногда, как же мы скажем мягко, сомнительные теории там, значит, продвигают, то уж думаю, что там подростки-то интересно поназбирали.
Ну, главное — процесс, не результат.
Интересно, да. Особенно из, дорогие друзья, это слушайте из уст молодежного руководителя Московской Центральной Церкви. Это же главный процесс, а не результат.
Всему свое время. Приходит время для результата.
Вот скажи, насколько молодежь критично оценивает то, что происходит в общине?
Конкретно в Централке?
Конкретно в Централке. Ну и на твой вот взгляд, общаясь с молодежью из разных общин, как ты видишь, насколько она критично оценивает вообще свою общину?
Ну, сейчас такое поколение людей, да, как бы, которое сама эпоха утверждает, что новое поколение должно быть способно задавать вопросы, вопросы любые и прямые. Поэтому молодежь не стесняется их задавать. Молодежь не принимает просто так все за чистую монету. Раз так было у отцов, значит, так должно быть и у нас. Они каждому действию или каждому противодействию задают вопрос «почему?». И порой это выглядит, может быть, как такая критика, что ли, сверху, если смотришь. Но в реальности молодежь честно и искренне хочет во всем разобраться. Она готова продолжать какие-то традиции, но если им нет обоснования, она готова их в момент свергать. Поэтому, конечно, есть, не знаю, в Централке, так же, как в любой церкви, есть группа людей, которая разделяет, понимает, которая унаследовала. Есть люди, которые не понимают до конца, им, может, не объяснили, они не видели, не знают. Они пытаются противодействовать каким-то вещам. Но когда встречаешься, объясняешь, люди, если понимают, они становятся сторонниками. Поэтому молодежь — это такой бурлящий живой котел, но которая теперь вот в наше время, в нашу эпоху, что ли, очень много задает вопросов. И большой вызов на то, чтобы оказаться способными на них отвечать.
Вот, смотри, насколько вообще актуально сейчас стоит... Я понимаю, что я вспоминаю себя молодежью, и, ну, знаешь, уже как бы с высоты полета, да, уже у меня у самого уже старшая дочь — это молодежь, да, причем вот действительно молодежь, да, и там заглядываешь, знаешь, смешно сейчас, как раз есть вопрос по поводу карантина, то в воскресенье, значит, квартира превращается в такие церковные офисы, да, там, значит, я веду библейский разбор из одной комнаты, Даша участвует в молодежном, значит, библейском разборе, то есть все как-то вот, собираемся, естественно, только на служение, да, все вместе. Вот, там поем, там, воскресную школу я ухожу проводить в соседнюю детскую комнату, да, то есть с младшей дочерью, ну, то есть вот понятно, да, но, знаешь, я вспоминаю себя, я понимаю, что, например, в мое время, уже могу это сказать, значит, мое время, там, был вопрос между ДВРами, там, и детьми из... Если кто не знает такую сугубо баптистскую терминологию, дети из верующих родителей, да, и людьми, там, молодежи, пришедшими из мира. Ну, представляешь, там, 90-е годы, да, там, ближе к нулевым приходили ребята, там, ну, представь себе, а я как раз был в молодежи в Центральной Церкви, вот, приходили ребята с драными джинсами, серьга в ухе, там, не знаю, там, в каких-то косухах. Ну, представь себе, для 90-х годов Центральная Церковь, и вот такая вот, ну, а, значит, и как-то я помню, и была такая цивильная, ну, христианская молодежь, там, в галстучках все приходили, значит, сестры все, значит, в платьишках, все там ниже колен, все как, ну, все как полагается, все да? Как, ну. И тут мы, короче, да, вот, ну, вот... Шухер наводили. Я помню, как пришел, сейчас это пастор, между прочим, одной из крупных московских баптистских церквей, заходит, говорит, а что вы здесь делаете? Мы тут Библию изучаем. Ну, что вы тут наизучали? Так, знаешь, то есть вот такой. Есть ли, на твой взгляд, во-первых, есть ли такая сейчас, стоит ли такая на повестке проблема, или она вообще снялась с конца 90-х, да, с нулевыми? а сейчас совершенно другие проблемы молодежи христианской, ну, в частности, в центральной церкви, и насколько вообще сильна вот эта проблема взаимоотношений между разными поколениями в церкви?
Слушай, ну, какие-то, возможно, частности изменились, да, у вас были там драные джинсы, у нас сегодня другие вопросы, но конфликт, вернее, такое непонимание, да, глубоко воцерковленных людей и людей, пришедших из мира, он был, есть и будет. Он есть со времен апостола Павла. И сегодня, ну, очень сложные вызовы порой стоят, да, особенно когда в обществе появляется свобода, и люди приходят не просто из драных джинсов, а там, у которых отношения какие-то, может быть, нетрадиционные, да, и они каются и хотят служить, и хотят быть в церкви, а вот глубоко воцерковленные порой не всегда понимают, что Бог это все прощает, да, и непросто бывает, непросто. Поэтому свои вызовы они стоят. Есть ли конфликт между поколениями? Ну, мне кажется, конфликт вот немножко подисчерпался, подустали люди. Но недопонимание, конечно, остается. Недопонимание остается, но сегодня уже хочется найти какой-то, выстроить диалог, чтобы вместе к чему-то двигаться. И вот в центральной церкви, особенно последние несколько лет, наметился такой перелом, что больше конструктивизм, чем отстаивание своей позиции.
Слушай, опять же, вспоминаю свою юность, самые популярные молодежные общения были, когда пастор приходил и рассказывал, как нужно выходить замуж, находить спутника жизни. Это был прям аншлаг, вот, ну, прям вот аншлаг, да. Хотя, ну, я, конечно, так, как понимаешь, иронизирую. Конечно же, нас волновало, да, нас волновало о том, как мы можем служить Богу, что такое, ну, вот идти путем святости, да. Очень, самый, кстати, актуальный вопрос, вот не поверишь, это крещение Духом Святым, да, был, да, то есть вот мы прям... хотели изучать Библию, хотели, чтобы пасторы нам сказали, как относиться к этому, что это, какие могут быть в этом разночтения, как мы смотрим на это. Да? На самом деле, какие проблемы сегодня волнуют христианскую молодежь, которая приходит вот в центральную, например, церковь? Как-то... Центральная церковь, нужно сказать, ну, прямо, она была и остается крупнейшей баптистской церковью в городе Москвы. Да? Сколько сейчас там? 3000
где-то? Нет, сейчас 1500.
Да? 1500. Ну и молодежная группа, я думаю, там 150-200 человек, да, где-то так.
Большая, да, группа у нас. Какие проблемы? Ты знаешь, вот почему-то наметился такой период, я не знаю, это у нас или везде так, но богословские проблемы отошли на второй план. То есть вот вопрос действительно крещения Духом Святым. Я помню, и вот наши там подростковые годы, да, было много богословских вопросов. Если проходил там молодежный лагерь, выезд, и вопросы, которые писали ведущим, как правило, были вот по Библии. Объяснить или какие-то темы, еще что-то. Сегодня гораздо больше вопрос на практическое богословие. Как начать жить, да? Вот как в жизни применять эти принципы. В вопросе построения работы, в вопросе построения отношений там, с девушками, с парнями, с семьи. То есть очень много вопросов именно такого практического характера. А что делать-то? То есть знаний, такое впечатление именно богословских, у людей либо подустали они от них, либо уже достаточно много, источников много. И все от пасторов, ну, по крайней мере, в центральной церкви, очень большой запрос на такое, скажите, что мне идти и делать? Что мне идти и делать? Где мое призвание? Как мне найти себя? Как мне быть полезным для Бога? Вот такого очень много.
Изменилось, то есть молодежь, у них изменилось целеполагание, да, то есть вот уже не нужно копать Библию, а вот в большей степени молодежь интегрирована и хочет участвовать в служении, как я понял.
Да, хочет, да. И в служении, и в жизни города, в жизни страны, и как вот это все совместить, как все это...
Скажи, а готовы ли молодые христиане идти со своими проблемами к служителям церкви? Мы прекрасно понимаем, что действительно проблема. Я же так, ну, сказал про рваные джинсы, когда ты стал говорить про то, что с какими проблемами сейчас сталкиваешься. Я говорю, ну, рваные джинсы, значит, заностальгируешь по рваным джинсам. Значит, вот, готовы ли молодежь, молодые ребята, которые... либо уже в церкви, да, либо они вот стали посещать молодежную группу, стали посещать церковь. Готовы ли они со своими проблемами обращаться к служителям церкви и быть откровенными с ними?
Вот тут монета двух сторон. С одной стороны, новое поколение достаточно открыто. Они достаточно легко говорят о том, что у них происходит, достаточно легко идут к друзьям, к служителям даже идут. Другой вопрос, вот другая сторона, готовы ли они следовать этим советам? К сожалению, вот здесь гораздо больше проблем. То есть выслушать мнение пресвитера на этот счет, они готовы. Но пойти и последовать этому совету, гораздо меньше людей готовы так поступить. Ну, они относятся к этому, ну, как... Это просто мнение служителя церкви. Ну, он служитель, он имеет право иметь свое мнение, да. Ну, как бы, а я человек, я имею свое мнение. Даже много неверующих людей приходит с советом, да. Вот у нас рядом университеты, там, высшая школа экономики. Оттуда приходят спросить, узнать позицию, понять, наша молодежь идет. Люди очень открыты. Открытость есть. Есть, конечно, исключения, есть те, кто, как бы, пытаешься найти, да, какие-то подходы, но вообще без вариантов. Угу. Но в целом тренд на открытость. И в целом тренд на то, чтобы не следовать этим советам, которые получают.
Мы же прекрасно понимаем, что сегодня, если, не знаю, опять же, вспоминая там 90-е, нулевые, важными вопросами были, например, там, не знаю, как относиться к разным сектам, там, а никто не помнит, что это такое вообще.
Ну, да.
А в то время, там, ну, знаешь, вот эти Аум Синрикуит сразу начинает трясти, да, все вспоминали там сразу такие вот эти теракты в токийском метро, Аум Синрикуит, отравленный газ, когда они пускали и так далее, да. То есть сегодня как-то вот, ну не актуально это все.
Это шло немножко, да.
Да, и понятно, что с этими вопросами было легко обращаться, да. С другой стороны, ну, вот если говорить все откровенно, да, сексуальные грехи как были, так и они остались, да.
Они тоже больше, наверное, стали.
Да. И, ну, вот, не знаю, насколько, если честно, я не знаю, насколько человеку легко о них говорить со служителем. Вот вопрос. И готовы ли, например...
Ну, смотря с каким служителем, опять-таки, да? Ну, то есть, если, например, вот мы говорим за молодежь, и там способна ли молодежь говорить с молодежным лидером, там, или с какими-то служителями из молодежи, да, ну, даже о сексуальных грехах, в какой-то частной беседе идет молодежь и говорит об этом. Достаточно открыто кается и просит совета, и как бы... Ну, есть, конечно, да, опять-таки, есть, кто скрывает, да, и говорит, нет, ну, мы же не будем заставлять.
Ну, да, естественно. Да.
Но идет ли повально все там и проявляют инициативу, дайте я пастору расскажу все свои грехи, ну, такого никогда, наверное, не будет.
Ну, и не будет, конечно, не будет. Это естественно. Тем более, что с установкой на, знаешь, ну, с общественной установкой, да, культурной установкой на личные границы, да, личной привоси, да, личную жизнь, естественно, это же влияет и на церковь, в том числе, да, и на христианина. Mm-hmm. Да,
как бы. Конечно.
Мы не говорили об этом. Поэтому вот это уважение, и при этом, ну, границы, где, ну, есть конкретный грех, и как, и что с ним делать, и как работать с этими людьми, тоже очень важно. Ты уже сказал, что как ты стал вообще молодежным руководителем? Я понял, что ты всегда был активным, еще с подросткового возраста. Как ты понял, что ты хочешь, ну, скажем, быть частью и быть лидером в молодежном служении? Или это какая-то такая вот, не знаю, у тебя... Течет ли жизнь мирно? Это вот гимн, который на венчании пели мне и моей жене, да? Такой потихонечку вошел в это, да, и стал.
Ну, вот опять-таки, да, мне было всегда не все равно. То есть я никогда не был человеком, который сидел, наблюдал и говорил, ну, кто-нибудь пускай сделает. То есть мне было не все равно, я шел и делал. У меня было всегда очень много инициативы. И по сей день у меня постоянно возникают какие-нибудь глупые идеи, я их там спамлю то Сергею Николаевичу, то Михаилу Ивановичу Чекалину, то Бахмутскому, то еще кому-нибудь. И, наверное, такой спамер идей. Вот. А те идеи, которые возникали в рамках церкви, моей церкви, там, где я был, ну, как бы, а что их кому-то спамить? Идеи делай. И как бы в центральной церкви просто в какой-то момент Сергей Николаевич пригласил и сказал, слушай, ну, мы должны просто признать факт, что сегодня, ну, фактически ты являешься руководителем молодежи. То есть это не было каким-то таким вот кардинальным разворотом в жизни, что вот вчера это было одно, и сегодня это другое. Вроде бы как бы продолжаешь то же самое делать, но ну, теперь у тебя есть название. Uh-huh. Не знаю, официальное какое-то. Ну, конечно, это да, это помогло, не знаю, может быть, какую-то ответственность немножко расширило. Но в целом, вот, наверное, такой кардинальный момент, когда для себя я решил, что все-таки моя жизнь посвящена Богу, это мне было 15 лет, я был в лагере, в молодежном лагере, я помню, и у нас была очень сильная проповедь о посвящении. И я уже не помню, кто это был, как, я помню, огромный зал там, ну, по моим меркам тогдашним, да, это там человек 200-300 было, мы сидели все на улице, и он говорил о посвящении, чему вы посвящаете себя. И вот, вот тот момент, именно то решение запечатлелось во мне в голове вот на многие годы. Я тогда сидел, помню, у меня была ломка, и в конце я все-таки молился, что, Господи, я посвящаю свою жизнь Тебе. И как бы с тех пор, мне кажется, как бы старался, если вдруг остываю, и если вдруг где-то сдаюсь, то наоборот себе говорить, ты что это, расслабился.
А что ломал-то, скажи? Боялся посвятить себя всю свою жизнь Богу?
Да.
В чем страх был?
Ну...
Что это ответственность, что ты не справишься?
С одной стороны, ответственность, да, но с другой стороны, есть же много других вызовов, есть же много других вариантов. Ты можешь посвятить себя много всему. И на самом деле, я вот только теперь понимаю, да, там, может быть, не до конца, но начинает приоткрываться, что на самом деле ведь мы не понимаем, что такое жизнь, посвященная Богу. Потому что порой, вот в подростковом возрасте, мне казалось, да, что посвятить себя Богу, это значит, Бог завтра скажет, так, бросай все, езжай в Китай. Ну, а я не хочу в Китай. Я хочу, как бы, с одной стороны, Богу служить, но в Китай не хочу. Ну, я утрирую, да? Uh-huh. Но как будто Бог хочет нас к чему-то заставить. И когда мы говорим о посвящении, это же немножко вообще другой диалог с Богом. И вообще о других уровнях и других задачах. И нам кажется, как будто на карте стоит вообще жить или умереть. Ну, в принципе. В каком-то отношении, наверное, да, так и есть. Но это не перечеркивает твою жизнь. Ты продолжаешь жить, ты продолжаешь работать, ты продолжаешь любить, радоваться, и у тебя все остается на месте. Просто как бы меняются твои цели, да, уровень там, приоритетов, перестановка их и так далее. И поэтому было достаточно страшно, потому что полная неизвестность. Ты не понимаешь. И единственное, на что ты полагаешься, это то, что ты знаешь Бога. Ты просто доверяешь Ему и говоришь, хорошо, Господи, я ничего не знаю, но хочу трудиться для Тебя.
А, знаешь, насчет посвящения, мы же прекрасно понимаем, что есть такая значит, штука, как миссионерский рекрутинг, да? Вот, любая конференция, там, миссионерская конференция, и сразу там выходит, начинает там какие-нибудь мотивационные ролики включать сейчас. Тогда это были свидетельства, там, мое время, и он говорит, готов ли ты посвятить свою жизнь Богу? И вдруг сразу там ты начинаешь слышать там голос почему-то, ну, как бы в кавычках Божий, что Бог посылает тебя в Китай. Для меня очень большие, кстати, всегда вопросы были насчет голоса Божьего, да, не ли эмоциональный ли порыв, и потом ты можешь столкнуться с крушением, да, своих сил и того, что это не Бог тебя призывал, да. Mm-hmm. Я, знаешь, у меня есть мой друг, диакон церкви, он уже, он старше меня, mm-hmm. близкий мой друг, и к нему подходит, говорит, неужели как-то был разговор, и мы сидим, он говорит, неужели ты не хочешь быть пастором, он говорит, знали бы вы, какой я хороший диакон, вы бы меня, пастор, не уговаривали бы быть. Понимаешь, то есть вот в этом смысле очень важно, мне кажется, сознавать свое место, да, в церкви, в теле Христовом. Когда ты сознаешь свое место, ты действительно понимаешь, куда Бог тебя ведет, а не вот какие-то вот такие прожекты и планы. Это очень здорово. И прожекты и планы тоже очень здорово. И миссионерский призыв — это очень классно и здорово, да. Mm-hmm. Но тут, мне кажется, важно действительно понимать, не эмоциональный ли это порыв, да, просто на эмоциях ты поднялся, а потом все это будет намного сложнее, да. Расскажи-ка мне, да, расскажи-ка мне, как устроена молодежная жизнь большой московской церкви, московской центральной церкви?
Прям всей церкви?
Да. Молодежная жизнь, прям всей церкви. Да.
Хорошо.
Именно молодежная жизнь, конечно.
Ну, у центральной церкви долгая история. Поэтому очень много служений, они сформировались и достались нам в наследство. Да? И это не значит, что они плохие или там какие-то, да, устаревшие или еще что-то. Просто вот этот багаж, он достаточно большой. И очень много всего, что, может быть, если бы мы начинали сегодня с нуля, прям вот с нуля, не факт, чтобы мы это делали. Но так как история очень длинная, то у нас и служений очень много, и деятельности очень много. Порой нам бывает очень тяжело. Мы разрываемся, не успеваем. Но как бы мы продолжаем делать. Что мы делаем? У нас большие направления какие? Большое направление — это музыкальное служение. Наверное, как в любой исторической церкви, да, у нас есть и хоры, и оркестр, и колокола, и, ну, оркестр, насколько я понимаю, сейчас он такой переживает не лучшие свои времена, и мы его уже давно не слышали, только по большим праздникам какие-то отдельные, да. Колокола переживают там эпоху Возрождения, пытаемся его возобновить. Хор, ну, мне кажется, хор достаточно сейчас, если не на самом высоком уровне, то очень близок к этому. Молодежь.
Насчет колоколов я просто, наверное, поясню для слушателей. Это вот ручные, да, не купальные такие колокола, да, чтобы было понятно, что это такое, да.
Да. Большой стрим — это малые группы. То есть мы стараемся развивать малые группы. Они у нас всегда проходили исторически только в церкви. Сейчас мы пытаемся делать их по домам. Ну, до эпидемии делали, да. Потому что это все-таки другая вещь. В церкви это все-таки больше библейская такая группа, когда собрались, разобрали. Домашняя — это все-таки атмосфера, обстановка именно уже ближе к душепопечению, к проявлению, к общению, к каким-то других вещей. Большой стрим — это лагерное служение. То есть мы регулярно делаем выезды, и на Новый год выезжаем молодежи все вместе. И вот, по-моему, в этом году у нас было 107 человек. В прошлом году было 107 человек, в этом году мы подсократили, мы поставили лимит в 80, но все равно его чуть-чуть преодолели, потому что технически база просто не справляется. То есть 80 — это потолок, вот 107, когда у нас было, это уже просто кровати закончились, подушки закончились, матрасы закончились, люди спали просто на стульях. Там,
я так понимаю, Лопарина, да, на базе
происходит? Ну, это было весело, интересно. Да.
Это Лопарина на вашей базе, да, церковной?
Да. Угу. Вот. Большой стрим такой строительно-рабочий, что ли, у нас. Много людей с руками, которые готовы что-то делать. Мы трудимся в опарине, трудимся в церкви. Бывает, выезжаем кому-то, помогаем. Такое реже, правда. Сейчас, в последнее время, вот, позапрошлый год, насколько я помню, мы прям такой строительный год у нас был. У нас чуть ли не 12 или 14 выездов строительных было. То есть, ну, таких много направлений, да. Но главный вектор, который мы сейчас делаем, это выстраивание работы с человеком. То есть, чтобы немножко развернуть машину, чтобы она работала не вокруг мероприятий, а вокруг людей. То есть у нас появилась где-то 3 года назад или 4 группа приветствия мы после собрания сделали. Соответственно, это отразилось на целях молодежного служения, на каких-то подходах, на каких-то личных встречах. То есть где-то точечно, мелко какие-то вещи мы пытаемся сдвигать. Очень сложно, наверное, там бросить революцию, все сразу поменять, но потихоньку пытаемся двигать вот такой вектор.
Слушай, расскажи, как работает группа приветствия? Какие у нее функции? Вообще, как это все происходит?
Группа приветствия. Мы на собрании объявляем, что гости, у кого есть вопросы, кто хочет пообщаться, пожалуйста, сейчас будет встреча с гостями, проходите в такую-то комнату. На выходе из зала стоят молодые люди, которые встречают все незнакомые лица, говорят, здороваются, знакомятся, говорят, пойдемте, пообщаемся, чай попьем.
Вот это, 12:30. Я так понимаю, это молодые люди атлетического телосложения в темных костюмах, да, нет?
Нет, это красивые девушки. Ну и пару парней. Значит, в 12:30 у нас начинается такой чай. Туда приходит верующая молодежь, вот все гости, и я не знаю, уже не помню, когда бы была эта комната пустой, чтобы не было гостей. То есть центральная церковь — это место, куда очень много идет гостей. Причем людей с самых разных мест. Вот там просто в гугле вбил «баптистская церковь» и попал, да, выбрал первое попавшееся, ну, конечно, центральное, и туда и пошел. Там, я не знаю, за сигаретами пошел по дороге, встретили, сказали, зайди, там у дверей поймали. в магазин пошел, решил зайти, там бабушка когда-то в детстве что-то говорила, там на концерт пришли посмотреть. То есть истории очень разные. Ну, кто-то, понятно, приходит поспорить, там еще что-то, ну, всему свое место. И там происходит небольшое такое общение за чаем, все знакомятся, высказываются, как, что, куда, зачем пришел. Потом брат Андрей у нас, соответственно, он слово говорит небольшое, молятся все. После этого у нас начинается молодежка сразу. Кто хочет, приглашаем остаться. И после молодежки уже еще один чай, такой кафе 53 наше. Там для всех, там много народу. И совсем такое знакомство, уже общение какое-то такое, погружение в среду, что молодежно происходит. Mm-hmm. Примерно так.
Евгений вот спрашивает, хотелось бы узнать, как молодежное служение сейчас существует в Центральной Церкви в онлайн-режиме? Поделитесь опытом.
Мы перевели малые группы в онлайн. У нас каждый день на неделе проходит несколько малых групп со вторника по пятницу. Понедельник – это день такой совета, планерок, таких вещей. Со вторника по пятницу каждый день несколько малых групп. Есть молитвенные группы, есть разбор писания. Расписание вывесили на сайте. Плюс сделали анкету, разослали по молодежи. И каждый записался в те группы, которые бы хотел ходить. В субботу и воскресенье мы сначала стали делать две молодежки, но сейчас все-таки решили делать одну. В воскресенье вечером у нас такой двоякий разбор молодежного писания. То есть мы делаем встречу в Zoom для тех, кто хочет непосредственно с голоса участвовать. И тут же этот Zoom транслируем на наш YouTube. Если кто-то хочет просто, ну, как бы смотреть и не хочет задавать вживую вопросы, но присутствовать онлайн, он смотрит по YouTube. Можно писать в комментариях вопросы, мы их также озвучиваем. Такой вот двоякий формат. В субботу, в эту субботу будет встреча с Сергеем Николаевичем, вопросы-ответы. Предыдущие встречи мы делали тематические. Со следующей субботы хотим сделать, ну, даже уже в эту субботу, такие некоторые образовательные вещи. То есть курс древнееврейского запустим вот в эту субботу в 12 часов. Плюс игры.
Кто же у вас древнееврейский будет преподавать, интересно?
Ну, секрет.
Ух ты.
Ну, у нас есть, да, кто закончил уже сейчас семинарию, этот курс. Ну и чтобы отработать практику, нужно вот такие местные таланты, так скажем. В субботу пытаемся делать вот такие какие-то игры. В пятницу проходит, в субботу проходит подростковый клуб. Они тоже уже такие онлайн-встречи делают в Zoom. То есть каждый день куча каких-то мероприятий, куча активностей. Выкладываем сейчас основы веры. Вот Тимур Манкеев, не знаю, если кто-то знает. Да,
еще
стали выкладывать. Потом... ну, там, не знаю, игры в Инстаграме всякие, акции с фотографиями, ну, и так далее, и так далее. То есть, жизнь кипит, и, кажется, мероприятий даже стало несколько больше, чем раньше.
Скажи, насколько важна связь молодежного служения с пасторами церкви, и как молодежные лидеры должны с ними взаимодействовать, на твой взгляд?
Ну, на мой взгляд, это критически важно, потому что молодежь — это не отдельная субстанция какая-то, это часть церкви. И она должна быть в церкви. Она должна быть полноценной частью церкви. И молодежные лидеры — это не отдельные какие-то инициативники, да? Это часть церковной команды. Они должны неразрывно быть связаны с пастором, с пасторской командой, с церковным советом. Как это реализуется в центральной церкви, да? Даже в такой церкви, как очень традиционная, да, мы понимаем, центральная церковь, основной костяк молодежного совета является частью церковного совета. То есть вот там я, еще несколько братьев, мы являемся полноценными участниками церковного совета, а молодые братья, они просто приходят и с правом, так сказать, слушания, да, без права голоса, погружаются, узнают. У нас в феврале, по-моему, был последний раз такой аналитический совет, когда наш молодежный весь совет и пасторский совет, мы собирались вместе и говорили о текущей ситуации в церкви, о каких-то проблемах, вызовах, как их решать, куда дальше двигаться, о том, что было бы хорошо, и хотим к этому идти вот после снятия всех ограничений. Раз в квартал делать, может быть, в опаре, но выезд такой вот церковного служения, да, чтобы на весь день, и вот... тяжело за два часа успеть объективно поговорить, более детально обсуждать какие-то планы. Но у нас, помимо этого, регулярные встречи вот с пасторским советом молодежного совета. Какие вопросы у них, у нас, мы вместе обсуждаем, где пересечения, где что. То есть Сергей Николаевич постоянно со мной на связи, какие-то вопросы, еще что-то. То есть мы работаем в очень плотном, таком тесном взаимодействии. То есть нет ощущения, что как бы они сами по себе, мы сами по себе.
Вот поясни, тут ты упомянул, что вы применяете какие-то молодежные онлайн-игры, и Жень Сосолятин как раз спрашивает, что такое онлайн-игры, как они выглядят вообще в онлайне?
Ну, CodeNames, есть сайт codenames.com, по-моему, я не помню, можно в Гугле забить, и там, кто знает эту игру, есть карточки специальные, да, и как бы роли людей. И вот этот сайт, он фактически обеспечивает такое игровое поле, что можно в Zoom созвониться, игровое поле будет через сайт, и, соответственно, вместе друг друга видеть, обсуждать и играть. Мы даже вот придумали на последней малой группе, что в мафию можно попробовать поиграть, как бы как раз удобно через Zoom, да, город засыпает, раз, все камеру выключили, там, просыпается мафия, мафия камеры включила. Ну, то есть, как бы, все друг друга видят, вроде как можно попробовать. Но единственный вопрос, как выбрать того, так сказать, кто станет жертвой, да? Вот мы вроде договорились, что можно бумажки показывать. Написал каждый, там, бумажку показал. Ведущий все это скоординировал. Но еще не пробовали. Хотим попробовать.
Ну, я вот, ты рассказываешь, и я понимаю, что вот время мое уходит со страшной силой. Да. Представить себе сложно, сколько много я пропустил в своей молодежной христианской жизни, когда был молодежным лидером церкви. Скажи, какие конфликты приходится решать в молодежном служении, и как вы решаете конфликтные ситуации?
Ну, слушай, ну, как? Решаем.
И все, да? Его конечный ответ молодежного руководителя.
Конфликты бывают разные. Но как? Источник — это, как правило, всегда человек, да? То, что происходит в человеке. Возникло какое-то недопонимание или еще что-то. Ну, надо с этим разбираться. Надо общаться. Как правило, с одним общаешься, с другим общаешься, с третьим общаешься. Там совместно всех садишь. Еще раз общаемся. Ну, то есть решение конфликтов, как правило, это большая длинная череда встреч, прояснение ситуации, чтобы не было никаких... Да это наверняка он сделал, потому что то-то-то-то-то-то-то. Убираем все эти «потому что». Выясняем практику, договариваемся, но конфликт это всегда непросто. И они случаются даже у молодежи, к сожалению.
Хорошая оговорочка даже. Почему даже? Ну вот. А скажи, вот сейчас переходим, знаешь, к какому причинению добра. Как и с чего начать молодежное служение в церкви? Дай советы молодежного руководителя.
Ну, тут, наверное, есть две категории, да, как бы, с чем я лично сталкивался. Когда-то я был в маленькой церкви, и там не было совсем молодежного служения, как мы там начинали. Но там было порядка 80 членов церкви, и просто нужно найти тех молодых людей, которые являются детьми, внуками членов церкви, которые, может быть, ходили на воскресную школу, перестали ходить, еще что-то. У них есть все равно какая-то ностальгия по церкви, какие-то представление о Боге, просто с ними поговорить, попробовать всех собрать. Тогда попробовал, поговорил, и нас собралось, по-моему, 13 человек. Мы стали встречаться, просто общаться, знакомиться, узнавать друг друга. Какие-то совместные поездки, мероприятия. Потом стали детский дом посещать. И закрутилось, завертелось, жизнь пошла. Да? То есть что-то получилось достаточно быстро, там, за год, за два. Но потом в маленьких городах есть такая трагедия, все разъезжаются учиться, да. И, соответственно, разъехались тоже точно так же. Я уехал в Москву, другие уехали. И сегодня мы встречаемся там на российских конференциях. Ну, здорово, здорово. С разных городов теперь. Но вот даже те два года, пока мы вместе там что-то пытались сделать, достаточно сильно оживили церковь, достаточно сильно изменили ситуацию внутри церкви. Мне кажется, даже в условиях вот такой текучки это вполне реально делать. То есть сложно, наверное, организовывать какие-то там богословские школы на таком уровне, да, ну наверное, нет, да. А вот именно познакомиться, пообщаться и попробовать сделать добро какой-то городу и церкви – прекрасный вариант. Если мы говорим о больших городах, вот как Москва, областных центрах, где в церквях, как правило, уже есть какая-то молодежь, здесь, ну вот в центральной церкви, с чего мы начинали, да, с чего я начинал, это нужна команда. То есть один человек в поле не воин. В большой церкви, даже в средней церкви, да, нужна команда. Нужно найти людей, тех, кому не все равно.
Вот не смотри, я, да. Может, я прерву, потому что это очень важный вопрос про команду, потому что основное количество вопросов о молодежном служении все время сталкивается с формированием лидерской такой команды. Да? Что делать, во-первых, что делать, если лидеров не хватает, а это и, ну, наша жизнь. Да? 100%. У нас всегда не хватает лидеров. И как сформировать команду молодежных лидеров? Эффективную команду молодежных лидеров.
Вы знаете, вот буквально на днях, там дня два назад, что ли, Дудь выпустил видео про Силиконовую долину.
И ты мне тоже вот об этом. Мне жена всего прожужжала про это видео, я с ней обсуждал.
Силиконовую долину. Да. У меня просто есть там много достаточно друзей, с кем я учился, да. Вы знаете, я еще не досмотрел, но чуть-чуть посмотрел, и меня поразила одна вещь. Это сообщество людей, зараженных идеей. Вот они пронизаны этой идеей, да. Мы не будем там характеризовать хорошее, плохое, там надо, не надо, другое. У них есть идея, и ради этой идеи они готовы на все. Вот, знаете, вот молодежная среда должна быть точно такой же церковной. Это должна быть среда людей, зараженных идеей. И для того, чтобы сформировать команду, найдите этих людей, которые готовы и способны от вас заражаться этой идеей. Вы, во-первых, должны быть ей заражены. Если вам все равно, ну, вы никогда не сделаете команду. Если вам все равно на церковь, на людей, на все остальное, ну, даже не пытайтесь, лучше просто молитесь. Бог пошлет того, кому не все равно. Но если вам не все равно, если у вас есть идея, если у вас есть огонь, ищите людей. Просто рассказывайте им. Одному, другому, третьему, двадцатому, всем расскажите. В Макдональдс сводите, я не знаю, еще что-то. И вы увидите тех людей, Бог вам покажет, которые заражаются от вас, которые способны тоже загореться. Вот их соберитесь и начните вместе молиться. Просто берите и говорите о церкви, говорите о молодежи, говорите о городе, говорите о ситуации, мечтайте вместе. И Бог вам будет посылать идеи, а потом идите и делайте. И вот так у вас появится команда. Команда тех людей, которые будут гореть Богом и гореть идеей. Это очень важная вещь. Потому что есть люди, которые горят как бы Богом, они, да, богословие. Вот знаете, мне еще понравилась эта мысль, что Стэнфорд стал университетом, где эта теоретическая наука о предпринимательстве вылилась в практику. Что люди не просто уклонились в какие-то философствования, да, о предпринимательстве как таковом, но каждый профессор пытается применить это на практике. Вот мы должны стать такими богословами, когда мы читаем Библию, и в нас загорается вот это желание, как это применить на практике. Что я могу пойти и сделать сейчас? И чтобы мы не стали клубом теоретиков. Вот молодежь должна быть клубом практиков. Вот такой силиконовой долиной в церкви, которая горит, придумывает, двигает, идет, ошибается, не страшно, еще раз ошибается, не страшно, идет, но в ней должна кипеть жизнь. Ну, наверное, вот так, если коротко.
А насколько важно душепопечение молодежи и как вы решаете вопрос душепопечительства в вашем молодежном служении?
Ты знаешь, есть, опять вернусь к Ютубу, интервью Пайпера и МакАртура. Они друг с другом там совещаются, и Пайпер у МакАртура спрашивает, вот что вы делаете, когда вы не жаждете Бога? МакАртур так сидит и говорит, еще раз вопрос не понял. Говорит, ну вот когда у вас нет такого переживания, когда вы не ощущаете, когда вы вот... Что вы делаете? Такой, не понял вопрос, еще раз, пожалуйста. Ну и так несколько раз, да? Вот люди делятся на несколько категорий, наверное, много категорий. Есть вот Пайпер, есть МакАртур, да? Есть люди, которые вот больше про душевное какое-то состояние, про душепопечение, про какие-то вот такие эмоции внутренние. Есть люди дела, который не понял, пошли и делаем, давай. Лопату взяли, копаем, да? Вот я больше МакАртур. Мне честно, вот, мне честно тяжело, да, вот. какие-то там вот вещи, про переживания, еще что-то. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что душепопечение очень важно. Да? Что это, ну, это фундаментальная вещь. И я, к сожалению, в Центральной Церкви, вот, в молодежи, да, не являюсь таким источником вот, центра душепопечения. Но есть люди, которые таковыми могут быть и являются ими. И я просто всячески стараюсь их продвигать. Всячески стараюсь их толкать и давать им возможность трудиться. У нас есть там среди сестер, мы даже одной сестре оплачиваем курс, скором Део, мы ее отправили учиться, сказали, но с условием, что ты трудишься в церкви, ты работаешь с сестрами. И сейчас это дает плоды, она уже проводит там какие-то внутренние наши курсы для сестер, и как бы, ну, не знаю, я радуюсь. Да. Как-то я понимаю, что, наверное, как пастор, он, ну, там, должен больше быть вовлечен в душепопечение. Но вот Бог дал мне другие там, таланты. Среди братьев тоже есть, и те, кто склонны к душепопечению. Я их тоже стараюсь как-то все туда, давайте. Но вот фактически развитие сводится к этому. Да.
Вот, раз уж ты стал говорить про таланты, какими качествами должен, на твой взгляд, обладать молодежный лидер, молодежный руководитель в общении?
Качествами?
Значит, любит Бога, я понял, что МакАртур любит Бога, это естественно, это такой, проснулся, он тебя включился, это, да, засыпаешь, отключается, так сказать, ну, понятно.
Ну, вот, как бы, какие-то такие ключевые вещи, вот, помимо, да, любит Бога, я, на мой взгляд, опять-таки, да, за кем бы я пошел, да, человеку точно должно быть не все равно, что происходит.
То есть он должен... Неравнодушие, да?
Неравнодушен быть, да. Вот это неравнодушие, рождающее желание помочь, что-то изменить, сделать, пожертвовать, готовность жертвовать, да? Вторая вещь — это постоянство в посвящении. Это не так, что мы сегодня пробуем, а потом, простите, я месяц уже отхожу от этого, от того, что мы пробовали, да? Нет. Должно быть какое-то посвящение. Такое реальное, настоящее, не на словах.
Человек должен ты имеешь в виду по последовательность, да, и методичность, да, в этом?
Вот не обязательно последовательность и методичность. Я вот, к сожалению, мечтаю о таком качестве характера, мне его не хватает. Да. Смотрю на других и завидую. Но посвященность. Я буду стучать молотком, да, пока она не расколется. Что я буду продолжать это делать. Я буду пытаться. У меня это не получилось, я буду с другой стороны пытаться. Но это не значит, что я в голове себе могу выстроить именно вот четкий методичный план, как я к этому приду. Ну, не у всех это есть, да? Но я буду постоянен в том, что буду стучать молотком. И пока не даст эффекта. Ну, либо пока я не пойму, что действительно это не тот путь. То есть должно быть постоянство. Идем и делаем, не сдаемся. Вот. Потом еще такая очень важная вещь — это, ну, искренность и честность. Где-то, может быть, когда постарше люди становятся, там допустима какая-то, знаете, там политика, там еще что-то там. Вот в молодежи должна быть искренность и честность. Так думаешь, так скажи. Так не думаешь, так не говори. Чтобы не было потом. На совете мы часто это повторяем, мы говорим, знаете, там, начинаются какие-то недомолвки, вот, наверное, он имел там то в виду. Я говорю, так, слушайте, так было сказано, не было сказано. Значит, этого имел, в виду не имелось. Давайте вот зарубим себе носу и запомним, что должна быть искренность и честность. Ну, как бы, прямо и конкретно. Иначе. А все остальное, там, все остальные таланты, они наживные. Способность, не знаю, говорить, неспособность говорить, петь, не петь, там, не знаю. Все это наживное. Мне кажется, Бог в команду пошлет правильных людей. Главное — любить Бога, быть искренним, честным, посвященным и неравнодушным.
Ну что ж, вот на этой позитивной ноте время у нас закончилось, 50 минут прилетели прямого эфира. Дорогие друзья, напоминаю, что у меня был в гостях Сергей Лунев, диакон Московской Центральной Церкви, молодежный руководитель Московской Центральной Церкви. Он поделился своими лайфхаками, как, в общем-то, особенно в наше сложное карантинное время организовать молодежное служение. Большое спасибо, Сергей, что пришел. Дорогие друзья, и что я могу сказать? Дорогу осилит идущий, главное иметь посвящение, любовь к Богу и действительно быть неравнодушным. Это то, что я сегодня вынес из нашего разговора с Сергеем, и каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, как мы можем, как совершают служение Баптистской церкви в России. До свидания, и благословит вас Бог, и храните себя и своих близких, и молитесь о медиках, кто сейчас борется с пандемией. Спасибо, до свидания.
Богом, друзья.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.